Suzy. C'est nous, vivants, qui marchons dans un monde de fantômes. Это мы, живые, идущие по миру видений. Французский. Жерар де Нерваль. Часть первая. Патриций обогнал Феврака. Гнедой Патриций из конюшни Деламара, с удлиненным телом, блестящий и скользкий, бежал с радостным дыханием, расширявшим ему влажную грудь. Он бежал с быстрым дыханием танцовщицы при грудном упражнении. Феврак Альфреда де Монтгомери, плотная серая лошадь с очень сильными задними ногами, удары которых казались издали ударами громадных пружин, шел ровно и без порыва. В его беге было нечто деловое и потому скучное. Ему свистели. Патриция и трибуны встречали все возрастающим гулом. Он побеждал. В пыли, пронизывающей солнцем, мчится колесница Феба. Тени лошадей и жокеев, блистающих голубыми железными камзолами. Звук невнятный, любопытный, светлый и жадный дрожит над трибунами. Жокеи, похожие на тощих мальчишек, выкрикивают гортанно по птичьи «Ге-ге!». В пустых конских глазах летят вихрем мачты, небо, флагштоки, рябь лиц. От маленького китайского зонтика на лице Сюзи оранжевая тень. Она стоит в кабриолете. Ее рука в лимонной митинке довольно сильно хлопает груму по спине. Сюзи что-то выкрикивает, как грум, как все кругом. Теплый ветер вздувает валаны из-под креолина, забивает у ног желто-белую пену, и виден высокий башмачок Сюзи с перламутровыми пуговками, прорезанный сверху сердечком. Пену кружев относит на лицо фервака, и он вдыхает запах близкого тела. У него другое имя, но Сюзи прозвала его Ферваком, потому что он ставит обычно на лошадь Монтгомери. Действительно, в широком и твердом лице ирландца, в его крупных зубах, есть что-то лошадиное. Он покоен и плотен, как Фервак. Он носит серый пальмерстон и серый цилиндр с шелковой лентой, и его жесткие баки растут из шеи. Ирландец приехал в Париж по каким-то делам с газовым освещением, встретил Сюзи на Елисейских полях и теперь носит за нею на рукаве пальмерстона ее серо-зеленые мантилии, подбитые белой тофтой, и белая, подбитая розовым. Он молча сидит за нею в полутемной ложе театра и дарит ей, также молча, витые браслеты на цепочках с арабскими золотыми монетками. Сюзи бросает браслеты в туалетный ящик среди папильонок, флаконов, пачек писем, счетов от прачки, высохших цветов и папирос с полурассыпанным табаком. Арабские погремушки не в ее вкусе. Но за браслеты она целует фервака в лоб, а иногда слегка дергает вниз его жесткие баки. И фервак от неожиданности жмурится. Глаза ирландца, серые, с прыгающим солнцем в зрачках, видны в пене кружев. Он издает носом поощрительный звук, отдаленно похожий на птичий крик жокеев. Палевая шляпка Сюзи из рисовой соломки широкими лентами откинулась на затылок. Сюзи стучит кулачком по спинке грума, по серому цилиндру ирландца. «Ломовая кобыла! Скотина! Верблюд!» С удивлением вскрикивает Сюзи. Фервак отстал. Он проиграет. Он не придет первым. И Сюзи стали скучными эти скачки. Большой приз. Ланшан. Воскресный Ланшан 1867 года был не совсем обычным для Парижа. На трибунах должен был быть русский император Александр II. Какие-то прусские принцы и сын японского императора уже в Париже. Не хватает еще турецкого султана. И тогда получится настоящий маскарад. Сюзи навела на трибуны крошечный черепаховый бинокль. Там переливаются золотые палеты и сверкают каски с плюмажами. Один генерал выше других. Вероятно, это и есть русский царь. Его плюмаж вспыхивает от солнца белым снопом. На мгновение, как часто бывает, если смотреть на кого-нибудь бинокль, Сюзи показалось, что глаза русского императора, голубые, с влажной поволокой, остановились на ней. Она отвела бинокль. В стреле пыли точно кувыркается кавалькада коней. «Это дурак Фервак ковыляет где-то в конце». Сюзи протерла стекла бинокля шейным платком в шотландскую клетку и стала рассматривать русского царя. Может быть, и не император этот генерал с каштановыми баками, побритыми на подбородке, как у австрийца. Он наклоняется к молодому офицеру. Офицер слушает его с улыбкой и смотрит на Сюзи. Несомненно, он смотрит на нее. Он без каски. Его нежная шея белеет в прорезе мундирного воротника. Озарено солнцем лицо русского офицера. «Прелестный мальчик, ей-богу!» — подумала Сюзи. — Вероятно, это сын русского императора, но он смотрит прямо на меня. Сын русского императора смотрел прямо на нее. Цесаревич, если это был он, Давно заметил кабриолет с колокольчиками, серым господином и парижанкой под крошечным китайским зонтиком. Он любовался ее рассерженным, разгоряченным и прекрасным лицом. Их взгляды встретились. Сиди смотрит на него без бинокля. Офицер в странном русском мундире, немного похожем на мундир политехнической школы, чем-то удивил Сюзи. Потому она и смотрит без бинокля. Точно без стекол может лучше рассмотреть его озаренное лицо. Император Александр II в оживленной беседе с Слебером, виконтом Оливье Вальшем и бароном де Бургуан. Виконт Артур де Лористон наклонился и заслонил от русского офицера шляпку из рисовой соломки. Оранжевый зонтик. Фервак сидит на бархатной подножке кабриолета. Он хлопает ладонями по коленям, показывая желтые зубы, и бубнит с жадным удовольствием. «Фервак! Фервак!» Грум приплясывает на сиденье, тоже покрикивая. «Фервак!
Фервак!»
Сладостно и жадно вскрикнула Сюзи и забыла о молодом русском царе. Фервак летит, выбрасывая задние ноги, как сильные пружины. Ни его дыхания, ни храпа не слышно. Не повлажнела от пота его матовая шерсть. Патриций с налитыми кровью глазами, в линцевитых пахах пена мыла, несется, как раздутый парус, едва касаясь земли. Он задыхается в порыве бешенства и отчаяния. У колокола Фервак на голову вынесся перед Патрицием. Фервак победил! На мгновение все поднялось, смешалось в смутном крике. Люди в черных треуголках и фраках с золотым шутьем побежали по полю. За ним толпа! Берейтеры уже ведут мокрых лошадей вдоль трибун. Над лошадями дрожит прозрачный пар. Они счихивают. Некоторые припадают на передние тонкие ноги, точно спеленутые до колен. Копыта у всех пыли. За открытой коляской русского царя плывет огромная толпа с тем же светлым и жадным криком, как и на беговом поле. Теперь видно, что у императора очень бледное лицо и мешки под глазами. Он улыбается так, точно улыбка причиняет ему легкую боль. В поднятой пыли идут дамы под маленькими зонтиками, в кринолинах, где едва мелькает башмачок. Дамы плывут в золотистой пыли, как стая легких воздушных шаров. Коляска промчалась мимо кабриолета Сюзи. Царевич сидит там против отца. А может быть, кто-то иной этот молодой офицер. Но он узнал кабриолет с колокольчиками. Он узнал женское лицо, разгоряченное и прекрасное, с карими глазами, которые кажутся фиолетовыми в оранжевой тени. Коляска промчалась. Сиди закашлялась от пыли, прижала губам шотландский шейный платок. «Послушай, Фервак, не правда ли это русский император?»
«Я думаю».
«Может быть, японский?»
«О, нет».
«Фервак, а как его зовут, императора?»
«Александр».
«А его сына?»
«Не знаю. Кажется, Жорж или тоже Александр».
«Мне нравится имя Жорж. Милое имя. Ты не похож на русского Жоржа. Ни капли. И ты много выиграл сегодня».
«О, да».
«О, да. А как по-русски? О, да».
«Я не знаю».
«Ты никогда ничего не знаешь. Подвинься, мне душно. Я хочу лимонаду».
Часть вторая. Отблеск света на лице Сюзи, особенно на горбинке носа, нежен так же, как на тонком фарфоре. У нее прозрачно-розовые кончики ушей и светло-карие глаза, полные радостного света, и в этом, может быть, светящаяся прелесть ее лица. Прелесть его и в наивном взбахивании ресниц, в капризном рисунке рта, в родинке у левого века и в тепло-золотистом отливе кожи. Чаша бытия с ее горечью точно никогда не касалась светящейся головки Сюзи, не знающей ни добра, ни зла, ни греха, такой же бессмысленно прекрасной, как голова матери всего сущего, Венеры, красоты, перед которой бессмысленно все добро и все зло. Нечаянный цветок парижского предместья, с черных мостовых, Сюзи была грешна всеми грехами и не знала, что такое грех. Мать жизни, Венера, повторила в ней свой вечный образ, таинственный и властный. И чаша бытия была для Сюзи чашей радости, когда все летит куда-то в легком опьянении. Пусто, весело и бездумно, как вихри конфетти, маски карнавала, стрела ласточек или весенний ветер. Никогда не будет старости, нищеты, смерти, и весь мир играет в приятном головокружении, так же, как играет золотистое шампанское в бокале, подернутым паром, когда бесшумными ракетами взлетают пузырьки. Перед зеркалом с тремя створками в тесной спальне Сюзи надевает наколку. Она выбрала повязку друидов. Дубовые листья, перевитые полевыми травами и цветущей резедой. Но повязка тяжелит ей голову. Она заменила ее ландышами. Две белых кисточки так свежо и легко спадают к ушам. Фервак держит ее на колке, ее картонке, веер, шпилек в зубах. Он старается не наступать на ворохи черных и желтых сорочек, чулок, панталон, перчаток, которые попадаются всюду у зеркала. В спальне столпотворение из-за сборов в театр. Сюзи выбрала шелковое платье небесно-голубого цвета, шитое серебром, с фалбалами черных кружев. Платье, похожее на воздушный голубой шар, еще надутый, но уже опадающий. На руку она повязала и черную бархатную ленту с алмазной застежкой. В зеркалах мелькает то тонкий профиль Сюзи, то затылок, то голая в едва заметном пушке спина, где мягко шевелится кожа между лопаток. За створками теплый запах тела, духов, шелка и волос, спаленных на щипцах. Фервак укололся шпилькой. Сюзи равнодушно сказала: «Это ты сам виноват!» Она выходит из-за створок. Нежную белизну плеч оттеняет раздутая голубая волна. Она выходит, как Венера из морской волны, пенящейся черной пеной. Фервак издал восхищенный звук «А!» и поцеловал ей руку у черной ленты с алмазом. «Я забыла позавтракать!» — сказала Сюзи. «С утра перед зеркалом из-за этой глупой оперы с императорами! Я хочу есть!» «Но после театра...» «Идем на кухню! Там есть остатки вчерашнего рагу!» На кухне Сюзи тесно и неопрятно. На плетеном стуле на дырявой атласной подушке спит котенок. Перваку приказано взять из шкафа блюдо холодной телятины с горошком и отпитую бутылку бордо. «Ты снимешь свой фрак!» — говорит Сюзи. «Я им завешусь!» Ирландец удивленно поднимает брови, но подчиняется. Он стягивает узкий фрак цвета головы негра. Такие внезапности Сюзи нравятся ему больше всего. Поверх голубого кринолина накинуть черный фрак. Сюзи тонкими ломтиками режет телятину. Фервак в белом галстуке и на крахмаленной рубашке с алмазными пуговицами, которая стоит на груди горбом, с аппетитом подбирает с тарелки зеленый горошек. Ему очень нравится нечаянный завтрак на кухне. На стол прыгнул котенок. Заглянул в блюдо. Сюзи смахнул его вниз. «Ну ты, невежа!» Ему бросили косточку. Под столом горят еще выпуклые слезящиеся глаза старой болонки. Весь дом Сюзи собрался на кухню. Болонка дышит тяжело, с хрипом, и сидит под столом так, точно у нее расходятся ноги. Она вечно больна, у нее вечный кашель. «Ты можешь меня познакомить с Джорджем?» — говорит Сюзи, прикладывая вино. «С кем?» «С этим молодым русским царем». «Я не могу, я не знаю». «А, ты не знаешь?» Сюзи отстегнула фрак цвета головы негра, нагнулась и вытащила из-под стола сопящую болонку с нечистым желтым бантом. «О, мой Тато! Старушка! Милая крошка! Прощай!» И поцеловал ее в мокрый нос над прискаленными зубами. Часть третья. В подъезде, за бархатной завесой с парчевыми кистями, видна дворцовая карета и пудренный кучер с бичом в треуголке на высоком сиденье, похожем на турецкий барабан с золотой бахромой. У гвардейца в медвежьей шапке дрогнула белая перевязь. Он поднял ружье на караул. Толпа потеснилась и замерла. Сюзи поднимается на носки. Ей очень помогает плечо первака. Она видит, как два господина в треуголках пронесли три свечники. Все склонились в поклоне. В вестибюль под руку с императрицей французов Евгенией входит император Александр. Императрица в бело-розовом платье, с красной лентой через плечо, в кружевной накидке, вокруг худой шеи обмотана нитка жемчуга. На голове маленькая бриллиантовая диадема. Сюзи смотрит на голую сухощавую руку императрицы, сжимающую веер, и на дрожащие огни широкого браслета. Император высокий, тоже с лентой через грудь, во многих орденах. На его пробритом подбородке, между шелковистых бак, отблески огней. За ними Наполеон III, принцессы. За ним, тихо звеня кольцами сабель, идет блестящая свита. Вот он, прелестный мальчик, сын русского царя. Он задел обшлагом опахало Сюзи, пасторальной живописью на слоновой ручке. Сюзи уронила опахало. Царевич наклонился, но кто-то успел поднять за него и, подавая Сюзи, вежливо прошептал: «Мадам!» Молодой офицер узнал ее в дымке газового освещения, сияющую над небесной голубой волной шелка. Сюзи поняла, что он узнал ее по тревожному и радостному блеску его глаз. Чернобородый лысый человек в узких штанах с красными лампасами заслонил от нее царевича. Под пальмами, под круглыми газовыми лампами, вверх по широкой лестнице торжественно поднимается шествие. Их величество показались в ложе. Дирижер постучал палочкой по пюпитру, и русский гимн, торжественный, щемящий, сладкий, угрожающий, заколыхался в зале. Русский император слушал гимн, слегка склонивший голову к плечу. Его глаза были закрыты. Спектакль начался актом африканки. В полутьме, где переливается изредка зрачок или поблескивает стекла биноклей, все стало таинственным и точно бесплотным. Сюзи скоро нашла вдохновенное лицо свитского офицера. Сын царя непонятной страны и непонятного народа, с иконами, кнутами, кибитками, пиками и какой-то Польшей, которую, как говорят, его отец, пожилой царь, с лентой через плечо и с мешками под глазами, зачем-то держит в цепях. Милый мальчик, какой милый мальчик! Цесаревич, если это был он, тоже отыскал темную головку с ландышами в боковой ложе бельетажа и не сводил с нее глаз. Шла Жизель, Теофиль Готье. Музыка Адольфа Адена ткала тончайшую звенящую паутину. Раз или два рука царевича легла на бархатный край ложи. Фервак внимательно смотрел на сцену. Ему нравились клубки танцовщиц в газовых пачках, их смутные движения и плавные полеты. Когда замирал оркестр и пели одни скрипки на самых кончиках смычков, прима-балерина на самых кончиках носков перелетала всю сцену, как дрожащая стрекоза. Но больше всего нравились Ферваку два гвардейца в медвежьих шапках, которые стояли в углах завесы. На авансцене точно парадный караул Жизели. По скулам часовых струится пот. Они задыхаются в духе газа. Их сменяют каждые четверть часа. За часовыми в смутном свете рампы мелькают танцовщицы в пачках. И все это прекрасно и внезапно. Под балдахином, направо от русского царя, Наполеон III, император французов. Рядом с ним цесаревич. Дальше принцесса Гессенская. Великий князь Владимир, принцесса Евгения Лихтенбергская, принц Иоахим Мюрат. Налево от императрицы французов Евгении, великая русская княгиня Мария, принцесса Веймарская, брат японского императора. За принцессами на длинном ряде кресел придворные дамы в газе и тюле. Придворные дамы тихо обмахиваются веерами. Наполеон часто подергивает тонкий ус. Как и Фервак, он смотрит на двухчасовых у занавеса и еще на кресло портера, занятые полицейскими агентами. Для них отведено 60 мест. «Не слишком ли много?» — сказал утром император. «Или они думают торговать билетами?» Сероватое, с острой бородкой лицо Наполеона светится в полутьме. У императора прозрачные глаза, над которыми как будто никогда не смыкаются ресницы, и кажется, что никогда не улыбается, не плачет, не смеется это замершее лицо с прозрачными глазами. Такое же завороженное лицо было у него 6 августа 1840 года. В день высадки на французском берегу, когда он подымал бунт против короля в провинциальном гарнизоне, с таким же магнетическим лицом, он, арестант, приговоренный к пожизненному заключению, говорил в крепости Гам: «Отсюда я выйду или на кладбище, или на французский престол!» Он вышел не на кладбище, а на престол. И все его видения, фантомы, тот магический мир, зрелищем которого он был зачарован, мир его великого дяди Бонапарта, как будто снова вернулись с ним во Францию. Только вернулся этот мир не настоящим, а призрачным, толпой реющих и легких привидений, едва одетых плотью и готовых рассеяться. Магнетическое лицо с глазами сомнамбулы, тень великого Бонапарта, виденного как бы сквозь дымку сна и забвения, зачаровало Францию, и прошло по ней легчайшее дуновение, и все стало похоже на фантасмагорию, на светлую диораму, феерию, в которой действительность перепуталась с вымыслом, и видения смешались с людьми, как эти гвардейцы в медвежьих шапках смешались с танцовщицами. Все стало похожим на дрожащий неверный пейзаж, отраженный в детском воздушном шаре, готовым улететь. Стало неверным и легкомысленным, беспечным и прелестным, как игра китайских теней, или кавалькада амазонок в Булонском лесу, или кружевные минетки, мантилий и воздушные кринолины Второй империи. Занавес стал сдвигаться. Зашумели рукоплескания. Русский офицер смотрел на боковую ложу бельетажа. Часть четвертая. «Я устала, не знаю почему», — сказала Сюзи в карете. «Вези меня домой, я ничего не хочу». Когда она была усталой, ее левый глаз чуть косил, и это придавало ее лицу внезапную и грустную прелесть. Ландыши уже увяли на темной головке. В спальне теперь печально и неуютно. Постель изрыта, сдвинуты кресла, на полу разбросаны полосатые картонки, и оттуда вываливаются искусственные цветы помоны и тонкая бумага. Сюзи зажгла папиросу и газовый рожок. Из зеркала в легкой поволоке дыма на нее посмотрели ее глаза. Они показались ей загадочными и чужими. Первак молчал в углу. Он, кажется, задремал, оперши подбородок на золотой набалдашник трости. Его серый цилиндр дном кверху стоит на потертом коврике у кресел. Сиди неспешно стал отстегивать на спине корсаж. И небесно-голубой воздушный шар лег боком у ее ног, точно еще выдыхая воздух. Сиди плавно повертывалась перед зеркалом. Она любовалась своим телом, точно бы охваченным в свете газа, серебристо-смутным нимбом. Ее темные глаза, мерцающие печальные, смотрят на нее. Как ей грустно и горько сегодня, она сама не знает почему. И вдруг над створками она увидела лошадиное лицо Первака. Сдернула с кресел черный капот, прижала к груди еще картонку, еще шляпку, как стыдливая Венера, и вскрикнула. «Ты! Уходи! Ты!»
«Но...»
«Или ты не понимаешь, что сегодня я не могу спать с тобой! Уходи!»
«Но...»
Черная атласная туфелька щелкнула Первака в лоб каблучком. Болонка с жалобным писком перелетела створку. Она угодила Перваку в белый жилет. Первак покачал головой и вышел из спальни на носках. Сюзи прикрутила газовый рожок. Скоро она успокоилась. Внизу затихли шаги. Сюзи скинула старый клетчатый плед, под ним очень тепло, и свернулась в креслах. Ей надо о чем-то подумать, а в потемках думать лучше всего. Что-то коснулось ее сегодня, как будто у самого лица зацвел миндаль, горький и чистый. Или ни о чем не думать и заснуть, так лучше всего. Кто-то защекотал пятки. Это котенок. Волонка, посапывая, забралась под плед. А в зеркале, едва освещенным уличным фонарем, пробежали танцовщицы в газовых платьях. Какие легкие девушки. Но она сама бежит с ними в зеркале. Так это балет, Жизель! Она снова увидит молодого царя и его милые, милые глаза. Она летит с танцовщицами в воздушном прыжке. Она летит над темными головами зрителей, через весь театр, в столбе света со сцены. Вот ложа русского царя. Она присядет тут на самый краешек. Я так искал, так ждал вас. Ну, конечно, как же иначе, когда она тоже искала, ждала. У русского царевича очень нежная шея. Он ждал ее. И потому они прижали ладони друг к другу с расставленными пальцами. Так играют дети. И сквозь пальцы стали смотреть один на другого. И это было так хорошо и так счастливо. Смотреть ему сквозь пальцы в глаза, что она стала плакать. Нетрудно узнать, что она плакала ночью, во сне. Ее веки припухли и покраснели. Она не помнит, о чем она могла плакать во сне. Все это вздор. В старой шубке, утреннем своем халате, она сидит в креслах. Ей не хочется ни мыться, ни варить кофе. Наконец она пошевелилась, внимательно посмотрела на кончики пальцев, на ноготки, похожие на миндалинки, и усмехнулась с невольной гримасой. Вздор! 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 Свежая, как зеленая лужайка, освещенная солнцем, кружеватой мантии, в шляпке из итальянской соломки с маками и белыми маргаритками, скоро постукивала Сюзи каблучками вниз по деревянной лестнице. У стеклянных дверей ее окликнула консьержка, полная и суровая старуха в очках, с грубыми руками, какие бывают у повивальных бабок. Из каморки пахло жареным кофе. За головой консьержки была видна клетка с дроздом. Сюзи боится консьержек так же, как полицейских. Старуха строго поблистала на нее очками.
«Вам букет!»
«Мне?
А кому же?»
«Боже мой! Ландыши! От кого?»
«От господина Первака!»
«А я думала, что...»
«Господин Первак просит вам напомнить, что сегодня парад. Он ждет вас с кабриолетом у театра марионеток».
«Я знаю. Благодарю вас. Как они хорошо пахнут!» И спрятала в ландыше лицо. Часть пятая. Первак отмахивает табачный дым. «Но почему же на меня? И от твоей сигары пахнет, как от клетки консьержки!» Сиди приятно мягкая тряска кабриолета. Солнце, которое жмурит глаза, и дуновение загородного воздуха, свежей зелени. На Ланшан идут войска, движутся экипажи. Быстрым блеском переливаются штыки, белые ремни, медь, красные штаны. Конница, идущая на рысях, обдает толпу горячим дыханием и пылью. Где-то гремят пушечные выстрелы. По звуку, резкому, бодрому и пустому, всем понятно, что заряды холостые, и пальба радует всех, как гул далекого фейерверка. Сюзи радуют и люди, и небо, и листва, дрожащие в солнечной рябе, и светлый амфитеатр Ланшанского поля. В столбах пыли там шевелятся колонны войск. Бинокли и лорнеты наведены на трибуну жокей-клуба. Там император Наполеон III, император Александр II, прусский король Вильгельм I, Бисмарк, Мольтке, Принцы, великие князья, свиты. Они принимают сегодня смотр гвардии и первого армейского корпуса. Над трибунами и над полем дрожит тот же светлый жадный звук, как и в первые дни большого приза. Сюзи узнала издали молодого русского царя. Цесаревич говорит что-то блестящим соседям. Он сияет, как золотой бок. Шевелящиеся колонны, конница, идущая в блистаниях быстрым веером, ржание, топот, лязг пушечных цепей, горцующие адъютанты и дыхание тысяч грудей, и блеск тысяч глаз. Сегодня все для трибун жокей-клуба, где сияет среди императоров золотой бок. Сегодня он не увидит Сюзи. Маршал Конрабер, герой крымской кампании, подскакал к трибуне. В пыли выблеснула шпага. Маршал салютует императором, его волосы подняты веером. Наполеон III подал знак открыть церемониальный марш. С бесшумным трепетом быстро прошли в пыли батальоны пехоты. За ними — батареи. Между железных колес закувыркались пушки сольфейны и манженты, ныряясь к земле, задираясь к небу. Из пыли, под дрожащим лесом флажков, выплыла кавалерия. Снопами лучей вспыхивает буланная шерсть, серебро, копыта. Конница надвигается с угрожающим гулом, как пыльная буря. Пронзительно зазвенели сигналы. Гвардейская бригада и дивизия версальских кирасир. Первый, пятый, восьмой, девятый полки. Развернулись батальонный марш. Колыхающаяся громада понеслась галопом к трибунам. Высверкивают, как молнии трубы гарнистов. «Стой! Стой!» — перекликаются сигналы. Коней осадили с разбега. Передние попятили задних. Кони припадают к земле, легают в воздух, заводят глаза. Кавалерия замерла фронтом к трибунам. Толпа вокруг поля закричала что-то протяжное и гулко. Парадный экипаж с пыльной запряжкой Дамона. Против Наполеона и Александра сели царевич и великий князь Владимир. Экипаж тронулся за коляской императрицы Евгении. Шталмейстеры Бургуа и Ранбо сопровождают императора верхами у задних колес. На авеню Ланшан нагромождение экипажей. Все разгорячены и взволнованы зрелищем войск, пушечным громом, потрясающим воздух, бряцаньем, оркестрами. Все с восхищенным криком, в давке, теснятся к парадным коляскам. Цепь полицейских выгибается под напором толпы. У большого каскада толпа прорвала полицейскую цепь, и экипаж Наполеона, уже отдаленный от коляски императрицы, едва пробивается шагом. Бургуань дал берейтерам знак свернуть свинью на дорогу Сюрень. Невысокий господин со скуластым лицом, в коричневом драповом пальто не по сезону, вырвался из толпы и раньше других перебежал рощу к новой дороге. Он отмахивает рукой, он потерял шляпу, не поднял, подбежал, задыхаясь, к золоченым дверцам коляски. Ренбо дал шпоры, подскакал к нему, заслоняя экипаж. Грянул выстрел. Конь Ренбо закинулся на дыбы. Шарахнулись кони в упряжке. Кровь брызнула на золоченые дверцы. От экипажа отхлынула толпа. Конь Ренбо упал под ножки. Шталмейстер, бледный, как платок, выдергивает ногу из стремени. Одно мгновение невысокий человек с желтоватыми глазами, поляк Березовский, стрелявший в Александра II, стоял на дороге один, прижавший руки к груди. Его грудь дымилась. Выстрел разбил его пистолет. Одно мгновение у коляски было пусто. Все замерло в тишине. Только билась с лязгом пристяжная, запутавшая заднюю ногу в бляхах и бахроме упряжки. Дикий женский крик разодрал воздух, и толпа прихлынула к Березовскому, закрутила его, потопила в кипении. В толпу бросились жандармы. Женщина в кружевной мантилье, шляпка сбита, разметены пряди волос, вцепилась в драповое пальто Березовского. «Убийца!» Золоченые дверцы. Эполеты Наполеона, мундир Александра забрызганы кровью, в крови лицо великого князя Владимира. «Ты ранен!» — наклоняется к нему Александр, тревожно шепчет по-русски. «Ты ранен!» «Нет!» — отвечает по-русски Владимир. «Где платок? Это от лошади! Какая теплая! Я забрызган!» «Убийца!» — вьется в толпе женщина в кружевной мантилье. Бледный лоб цесаревича тоже в темной крови. Цесаревич озирается, он видит в толпе белую мантилью, закинутое женское лицо, глаза, расширенные ужасом. Он встает, не поддается ручка золоченых дверец. В глазах женщины пролетел мгновенный свет. Она отбросила Березовского на жандармов, она идет к коляске, поднявши руки, с них свисают изорванное кружево. «Ты жив! Ты жив! О, мой бедный мальчик! Ты жив! Да! Да! Да!» Цесаревич отпер дверцы, поставил ногу на подножку. Он приближается светлым видением, огромный золотой бок. Женщина, точно обессилевшая внезапно, стала оседать в пыль, на колени. Ее поддержал сзади господин в сером пальмерстоне. Это был Фервак и Сюзи. Их закрыла кипящая толпа.
«Успокойся, куда ты?»
— по-русски сказал Александр, тронувший сына за обшлаг мундира. «Сядь!»
«Но там кто-то! То есть я... То есть о чем я? Что случилось?»
Цесаревич сел. «У тебя на лбу кровь. Вытри перчаткой».
«Да! Почему выстрел?»
«Успокойся. Покушение. Он схвачен». В коляске поднялся Наполеон. Толпа увидела его магнетическое недвижимое лицо и стала стихать. Ровным, чуть скрипучим голосом Наполеон говорил что-то об оскорбленном гостеприимстве, о том, что преступление будет наказано. Кони тронулись.
Часть шестая. Сюзи свернулась на креслах комок. Там же котенок и баллонка. Она попросила Фервака накрыть ее пледом и ее шубкой. Ее лихорадит. Вместе с ней дрожит котенок и баллонка. В Париже дождь, и холодный дым носится по улицам. Вчера она сорвала себе голос. Она ужасно кричала вчера, как сумасшедшая, а потом рыдала почему-то, как дура, в кабриолете. И на нее все смотрели. Настоящий скандал.
Ах, пусть бы они уехали!
Ее левый глаз чуть косит, устало и боязливо.
Пусть бы они уехали! Пусть бы они уехали!
Фервак сидит на скамеечке у ее ног. Ему очень неудобно сидеть так. Он даже покряхтывает. Большими теплыми ладонями он гладит пальчики Сюзи и что-то бубнит покорно и мирно.
«Вот, Фервак, что они сделали со мною!» — шепчет Сюзи. «Разве так можно?» «Так нельзя! Я как мертвая! И такой скандал с этой стрельбой! Они еще в Париже!»
«Кто?»
«Ну, они! Цари! Эти цари! Цари!»
«Я не знаю, я думаю».
«Конечно, в Париже! Они, кажется, никогда не уедут!»
«О, уедут! Нет! Почему не уедут? Все приедут, уедут!»
«Приедут, уедут! Да!»
Веки Сюзи подражали. Кажется, она снова хочет плакать. Она сама не знает, о чем или о ком. Есть странная игра любви, бесплотное дуновение. Может быть, таинственный знак тех свиданий, которым свершится не здесь, в стране живых, а в стране теней, где парки плетут нить жизни и смерти, в стране владычицы ночи, Венеры мертвых, Лебетины. А выстрел на Ланшане Париж старается забыть. И через два дня о нем забыли. Только стали еще шумнее и великолепнее стаи празднеств и балов в честь иностранных монархов. Бал императрицы Евгении в Тюильри был последним накануне отъезда русского императора. Есть Тюильри из зала маршалов, широкая лестница в сад. От стеклянных шаров, вращающих разноцветные стекла, лучи красноватые, синие, желтоватые скользили по лицам над головами шуршащей толпы, бродили по темным купам дерев, озаряемых бенгальскими огнями, и по спящей воде бассейнов, над которыми клубится прозрачный зеленоватый пар. Отблески пролетали и по магическому лицу Наполеона, и по лицу молодого русского офицера, может быть, цесаревича. Русский офицер как будто кого-то искал на балу в Тюильри.